крупнейших автопроизводителей США. Это первая тема рубрики сегодня. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама выступил с неожиданно жестким заявлением относительно будущего двух автопроизводителей – General Motors и Chrysler, которые рассчитывают на новые многомиллиардные правительственные кредиты. Не исключено, что для того, чтобы получить эти деньги, автоконцернам придется объявить банкротство. Рассказывает Ян Рунов.
Президент Обама дал автомобильной корпорации Chrysler 30 дней на достижение договоренности с корпорацией Fiat об объединении. Только при этом условии Chrysler получит из казны 6 миллиардов долларов. А корпорации General Motors президент дал 60 дней на выработку плана перестройки, то есть на более решительные сокращения расходов. Президент Обама дал понять, что Chrysler может выстоять только если найдет сильного партнера, такого как Fiat, например. Иначе Chrysler может стать банкротом. Обама сказал: «Мы не можем, не должны и не позволим нашей автомобильной промышленности просто исчезнуть». Вот как прокомментировал ситуацию политический обозреватель Национального общественного радио Фрэнк Лангфит. Президент Соединенных Штатов уволил управляющего корпорацией General Motors. Еще год назад такое невозможно было себе представить. Такой шаг – свидетельство перехода контроля над автомобильным бизнесом из Детройта в Вашингтон. И теперь корпорация, как видно, более не контролирует полностью свою судьбу. Chrysler тоже переживает тяжелые времена, однако уволен только управляющий General Motors. Логичный вопрос. Причина в том, что Рик Вагонер работает в корпорации 30 лет. Рекордный спад продажи автомобилей General Motors – вина не только Рика Вагонера, но корпорация потеряла 80 миллиардов долларов за последние 4 года, когда компанией управлял именно Вагонер. А Боб Нарделли управляет Chrysler'ом всего около года, человек новый. Обама прямо сказал, что это две разные корпорации и должны быть два разных решения. Это был Фрэнк Лангфит, политический обозреватель Национального общественного радио. В штате Мичиган, где расположены Chrysler, Ford и General Motors, теперь каждый десятый житель без работы. Штат потерял из-за рецессии 400 тысяч рабочих мест.
Неожидавшиеся, пожалуй, никем грозные слова и действия президента Обамы, по сути уволившего главу General Motors и предупредившего о возможном банкротстве двух автомобильных концернов, вызвали взаимоисключающие комментарии. Традиционные критики администрации Барака Обамы провозгласили, что отныне General Motors можно назвать «государственный Motors», поскольку правительство начинает перестановку руководства концерна и диктует планы его реорганизации. Либеральные политики винят Белый дом в том, что он готов лишить работы десятки тысяч представителей среднего класса. Жесткость администрации особенно заметна на фоне ее готовности выложить сотни миллиардов долларов на спасение финансовой индустрии. Как можно объяснить такую решительность Белого дома? Вот что говорит американский экономист, председатель научного общества «Атлас» Эдвард Хатчинс. Этот шаг действительно кажется странным, если учесть, что он, скорее всего, приведет к банкротству General Motors. В результате в главных проигравших окажутся члены профсоюзов, поддерживающих Барака Обаму. Ведь реорганизация, по большому счету, устраивается для того, чтобы освободить General Motors от непосильных обязательств по финансированию медицинского страхования бывших работников корпорации, других льгот отставников и нынешних работников, число которых сильно сократится. Это вполне вероятно. Вместе с тем, трудно поверить, что такие, созданные в попыхах планы реорганизации автопроизводителей, помогут им вернуться к прибыльности. Ведь проблемы с качеством продукции Детройта очень давние. Детройт всегда делал деньги на больших автомобилях. У него нет опыта выпуска хороших малолитражек. А сейчас администрация может потребовать от Детройта создания крайне экономичных машин, базирующихся на новейших, неопробованных технологиях, что потребует гигантских затрат. Все это ставит General Motors в крайне невыгодное положение. Решение Белого дома сместить управляющего General Motors вызвало внезапный прилив сочувствия к нему даже со стороны его бывших подчиненных. Несмотря на то, что Рик Вагонер получает 20 миллионов долларов отступных. Вопросами о том, почему летят головы в Детройте и не летят головы на Уолл-стрит, переполняют детройтские газеты. На самом деле, немалое количество голов уже скатилось и на Уолл-стрит. Другое дело, что Белому дому едва ли обойтись без поддержки финансовой индустрии в его попытках возродить экономику. Детройт же давно утерял и экономический, и политический вес. Избиратели, по словам политологов, вряд ли припомнят Бараку Обаме демонтаж большой детройтской тройки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
сегодня в 19:07 по московскому времени и время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Экономическую ситуацию в России и мире накануне саммита G20 обсуждают эксперты Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Андрей Заостровцев. Сегодня в 19:07 по московскому времени время гостей на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». Закончилась ли война в Чечне? Сегодня Национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. С ответом на вопрос, закончилась ли война в Чечне, через 5 минут можно будет звонить по телефону 8 800 222 12. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший командир чеченского батальона «Восток», герой России Сулим Ямадаев не только жив, но и пришел в себя, а жизнь его находится вне опасности. Это, как передает «Эхо Москвы», сегодня подтвердил газете «Коммерсант» младший брат ИСА. Ранее российское консульство в Дубае подтвердило смерть Ямадаева, на которого в минувшую субботу было совершено покушение. Пожар в Московском авиационном институте потушен, о пострадавших не сообщается. Из горящего здания были эвакуированы несколько человек. Огонь более 2 часов тушили десятки пожарных расчетов. В Москве суд начинает сегодня рассматривать по существу новое уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении в особо крупных размерах. Российский национальный антитеррористический комитет рассматривает сегодня вопрос об отмене в Чечне режима контртеррористической операции. Такое предложение выдвинул президент России Дмитрий Медведев, заявивший, что обстановка в республике нормализуется. Британские войска начали сегодня свой вывод из Ирака, что свидетельствует об окончании боевых действий. Базирующаяся в Басре база сил международной коалиции спустила британский флаг и перешла под контроль американской армии. По меньшей мере 21 человек погиб и десятки пропали без вести, когда у берегов Ливии затонули 2 судна с нелегальными мигрантами, направлявшимися в Европу. Как сообщает агентство Reuters, свыше 20 человек спасены ливийской береговой охраной. На борту затонувших судов находились сотни людей. На востоке Пакистана, в пригороде Лахора, силы безопасности взяли штурмом здание полицейской академии, захваченное утром боевиками. Осада продолжалась более 8 часов. По уточненным данным, погибли 14 человек, в том числе 8 полицейских и 4 боевиков. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не собирается встречаться в Гааге с иранской делегацией на международной конференции по Афганистану.
Продолжим выпуск новостей прогнозом погоды в крупнейших российских мегаполисах. Напомню, что с погодой сегодня не очень понятно. По разным источникам в Москве сегодня ожидается от +2 до +8, но облачные небольшие осадки. Такая же примерно разница и насчет прогноза температуры в Санкт-Петербурге. От +3 до +7. Но тоже облачные небольшие осадки. В Москве 7:32. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня Национальный антитеррористический комитет, как ожидается, может рассмотреть предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. С таким обращением к российским властям на прошлой неделе выступил президент Чечни Рамзан Кадыров. Он мотивировал свое предложение тем, что обстановка в республике теперь находится под контролем местных властей и не представляет угрозы для населения. В то же время, по мнению Кадырова, снятие режима спецоперации благотворно скажется на развитии экономики Чечни, ведь с контртеррористической операцией на территории республики были связаны ограничения в таможенной, коммуникационной и транспортной сфере. Не поторопились ли чеченские власти, заверив федеральное правительство в окончании вооруженного противостояния в республике? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Действительно, Рамзану Кадырову удалось добиться определенных успехов. За счет того, что Рамзан Кадыров ввел принцип коллективной ответственности, и, в общем, сегодня за тех, кто уходит воевать, кто находится в горах, расплачиваются их родственники. Второй момент, связанный с действительно успехами Кадырова, ему удалось расколоть подполье и вывести из него всех представителей или сторонников Ичкерии, независимого государства, которое в свое время пытался там построиться. Дудаев, значит, Яндарбиев, Масхадов пытались построить. Идея этого государства, она не была связана с демократическими ценностями. Предполагалось, в общем, возрождение национальных традиций, на которых должно было основываться вот это новое общество. И, в общем, в значительной мере то, что сейчас происходит в Чечне, связано именно с идеей возрождения этноса. И они довольно легко действительно покинули подполье или вернулись из-за границы, им примкнули к Рамзану Кадырову.
Националисты идут к Кадырову, а фундаменталисты или религиозные радикалы, они остаются в подполье. Вот сколько их, по вашим представлениям?
Такую статистику вести невозможно. Сами официальные лица дают разные цифры. И 400, Кадыров говорит о 70 боевиках. Мне удалось провести телефонное интервью просто с боевиком. Он говорит, вот у нас, значит, вот в этом секторе там 60 человек, а таких секторов много. Десяток, два десятка, да, там. 1000-1500 человек, это вот, наверное, можно так очень приблизительно прикинуть. Вот этот парень, его позывной Кутейп, он мне сказал, что на самом деле им последние два года воевать стало существенно проще. Ну, во-первых, они покинули горы, они сегодня уже могут находиться в селах. Он утверждает, что сейчас, вот последние два года, очень вырос приток молодежи. Он говорит о том, что с ресурсами все в порядке. Другое дело, что, конечно, мы должны делить, так сказать, на 10 все, что говорят эти люди. Поэтому, наверное, вялотекущая война может продолжаться сколько угодно. Рано Кадыров говорит об окончании военных действий, потому что, по большому счету, в Чечне шла полномасштабная война, была объявлена контртеррористическая операция, которая позволяла все проблемы, связанные именно с ведением боевых действий, спрятать вот в этот формат спецопераций, которые позволяют спецслужбам ни перед кем не отчитываться, не запрашивать, значит, на какие-то серьезные масштабные военные действия, разрешение у парламента и так далее. Поэтому, с одной стороны, то, что режим КТО будет отменен, если он будет отменен, это дает возможность некоторого гражданского контроля. С другой стороны, если мы говорим об окончании боевых действий, то там, значит, вообще как бы конь не валялся.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Сегодня Национальный антитеррористический комитет, как ожидается, может рассмотреть предложение чеченских властей о снятии режима контртеррористической операции в республике. И по этому случаю мы беседуем с нашими слушателями на тему, закончилась ли, по их мнению, война в Чечне. Сейчас в студии «Радио Свобода» работает телефон 8 800 222 12. Напомню, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и мы принимаем ответы на наш вопрос. Первой дозвонилась Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро. Что вы думаете?
Доброе утро, да. Вы знаете, такое впечатление, что они действительно добились вот такой полной свободы, как один из трех капризных детей, которые у нас на постсоветском пространстве. И теперь им не надо, чтобы папа с мамой следили за ними, они сами там будут внутри. Но вот Кавказ, это вот, представляете, Кавказ, горы, море, нефть, опасные границы на востоке, инородные военизированные какие-то части. И вообще Кавказ, это, как я представляю, это как персидский ковер в скатке. Чем больше открываешь, страшнее красота. И вот еще как матрешка, сейчас я послушала ваши новости. Одну матрешку открываешь, там тайна в тайне, вещь в себе, там гордость, а там на каждой горе свой, между аулами, кровная месть. И они всегда вооружены, это их суть, они так по-другому не могут. А кругом считают, что все враги, и постоянно все чревато. И вот эта чреватость, она будет постоянная. И то шариаты, то джихады, и сколько денег царь не дай из центра, и все это будет продолжаться. Так что это очень рано вопрос надо снимать с повестки. То, что Кадыров поставил его, он со своей этой точки зрения прав, а все эти тейповые дела у них останутся. Так что это Кавказ всегда такой был, и это не только Чечня, это и Грузия, и Армения, и их как-то надо...
Спасибо, Людмила. Понятно, да. Людмила склонна полагать, что говорить о окончании войны в Чечне весьма и весьма рано. А что думает наш постоянный слушатель Сергей из Армавира? Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Ну, конечно, не закончилась война в Чечне. Она, это вот горячая точка, она постепенно тлеет. Вот тлеет, тлеет. И там только вот достаточно воздух, ну, я имею в виду, в моральной поддержке, в денежной. Оружия там хватает. Вот Андрей Бабицкий правильно сказал, я не буду повторять. Вот. И я вот так думаю, там кровная месть, это прежде всего. Вот горцы они такие. И вот потом вот пример, то, что произошло с Сулимом Ямадаевым. Это вот пример, ну, характерный такой, явный, что война, она идет. Правильно, вот в Ингушетии начинается сейчас. Вот Грузия, Армения и Азербайджан здесь как бы они немножко ни при чем. Это не их война. Ну и еще я сам вот видел вот прошлой осенью, у нас здесь железная дорога, оттуда со стороны Чечни вывозили, правильно, БМП, БТР, солдаты ехали в теплушках, в вагонах открытых. Это летом было, осенью тепло еще было. И вот БМП были все в грязи, грязные, прям вот видно, что из Чечни там, они, видно, ездили там по горным дорогам, по грязи, вот. Ну, технику выводят, но ее там можно везти, вот. И вот это вот, как говорится, вот можно сказать, война закончилась, и что? Это только слова. Вот. Там тлеющая горячая точка.
Спасибо Сергею Зермавира. Он полагает, что если объявить войну одним, что называется, приказом, можно, то закончить гораздо сложнее. К телефонному общению со слушателями мы сегодня еще вернемся. Отвечайте на вопрос, закончилась ли война в Чечне, также сообщениями на пейджер 660-1055, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Прошел месяц с тех пор, как новым губернатором Воронежской области стал Алексей Гордеев, бывший федеральный министр сельского хозяйства. Он сменил на этом посту Владимира Кулакова, который руководил регионом 8 лет. По какой технологии проводилась смена власти? Каковы последние дела прошлого губернатора и первые шаги нового? На эту тему воронежский корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
Последний опрос общественного мнения показал, что 80% опрошенных жителей Воронежа не смогли вспомнить значимых деяний оставившего свой пост губернатора Владимира Кулакова. Между тем, бывший генерал-майор ФСБ руководил областью 8 лет. Под занавес губернаторства Кулаков отменил после вмешательства прокуратуры постановление, которое разрешало коммерческой структуре, учрежденной сыном Кулакова, разработку двух карьеров в окрестностях Воронежа, что повлекло бы вырубку лесов. Летом прошлого года на остававшуюся целый год вакантной должность первого вице-губернатора президентской администрации был назначен присланный из Москвы Андрей Калядин. О роли Калядина в процессе замены воронежского губернатора размышляет специалист в области пиар-технологий Всеволод Феррони.
С одной стороны, с его помощью были задраены информационные люки, через которые шла информация критического характера о региональной власти в федеральных СМИ. Но в то же время Калядин наблюдал происходящее в областной власти, которая имеет репутацию крайне закрытой корпорации, изнутри. И он должным образом мог обо всем информировать центр. Губернатор Владимир Кулаков же до самого конца прилагал максимум усилий, чтобы быть переназначенным. После назначения воронежским губернатором министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, практически не дожидаясь процедуры передачи власти, Андрей Калядин переместился в администрацию президента.
А бывший губернатор Владимир Кулаков на своей итоговой пресс-конференции заявил, что еще послужит на благо Воронежской области где-то в Москве, хотя туда он не рвется. Бывшему губернатору прочат место сенатора. Кандидатуру Гордеева утвердили, что называется, без сучка и задоринки. Претендент, как оказалось, полностью разделяет надежды местной элиты на роль лоббиста региональных интересов в органах федеральной власти. Голосовавшие депутаты проявили почти полное единодушие. Лишь четверо коммунистов проигнорировали процедуру. Первые назначения новый воронежский губернатор произвел, как и обещал ранее, с опорой на местные кадры. Все назначенцы – выходцы из второго эшелона воронежской власти. Это либо сотрудники аппарата облдумы, либо депутаты законодательного собрания, либо чиновники муниципального уровня. Вместе с тем, одно из ключевых назначений на должность главы областного сельхоздепартамента пока не произведено. Вполне возможно, что это кресло достанется кому-то из подчиненных нового воронежского губернатора Алексея Гордеева по российскому Минсельхозу. Михаил Жребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Кстати, сегодня в 15 часов 7 минут по московскому времени вы можете послушать повтор программы «Время политики». Более детально о региональной и российской политике от корреспондентов «Радио Свобода» и экспертов. Но это в 15 часов 7 минут, а сейчас продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве сегодня суд начинает рассматривать по существу новое уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. Российский национальный антитеррористический комитет, возможно, рассмотрит сегодня вопрос об отмене в Чечне режима контртеррористической операции. Британские войска начали сегодня выход из Ирака, что свидетельствует об окончании боевых действий. Базирующаяся в Басре база сил международной коалиции спустила британский флаг и перешла под контроль американской армии. Курсы валют: доллар 34 рубля 1 копейка, евро 44 рубля 94 копейки. Таковы главные новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Никита Михалков призывает деятелей кино защитить Родину.
Комментарии экспертов.
Олимпиус Инферно. Кино для двух зрителей. Точка зрения журналиста Юрия Васильева.
В блогах Свободы.
Олег Кусов о похоронах, разделенных политикой.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Продолжают программу «Время свободы» новости российских мегаполисов. В Петербурге повышенную норму весеннего призыва военкоматы собираются выполнять за счет бывших осужденных и высокообразованных мужчин. А Московская служба судебных приставов готовится к охоте на неплательщиков по ипотечным кредитам. Больше информации в новостях Москвы и Петербурга у Веры Володиной.
Москва. Люберецкий городской суд санкционировал заключение под стражу депутата Московской областной думы Василия Дупака. Депутат был задержан в Шереметьево-1 при попытке покинуть территорию Московской области. В его отношении действовала мера в виде подписки о невыезде. В ноябре прошлого года Василию Дупаку предъявили обвинение в покушении на уклонение от уплаты налогов на сумму 65 миллионов рублей. Петербург. Перед началом весеннего призыва представители Ленинградского военного округа сообщили на брифинге, что в этом году призывников будет больше почти втрое. Такое задание военкоматы надеются выполнить за счет отмены второй отсрочки для получения образования, а также за счет участия в призыве лиц со снятой или погашенной судимостью, заявил Федор Сараев, начальник отдела призыва штаба Ленинградского военного округа.
В этом году мы также предполагаем, что еще порядка 30 тысяч молодых граждан потеряют право на отсрочку.
Москва. Столичная служба судебных приставов к лету ожидает значительное увеличение числа судебных решений по неплательщикам ипотечных кредитов, поскольку в судах уже рассматривается много таких дел. Пока же с Нового года и до середины марта судебные приставы арестовали 29 таких квартир. Петербург. Конвейер завода «Тойота» в Шушарах, остановленный вчера, начнет работу 7 апреля в обычном режиме. Сотрудникам предприятия за период вынужденного простоя выплатят 2/3 от средней зарплаты. Москва. 15 сооружений гражданской обороны будут сдаваться в аренду на конкурсной основе. Торги пройдут в апреле. Департамент имущества сообщает, что эти объекты мобилизационного фонда можно использовать под склад, автостоянку, производственную либо досуговую деятельность. Петербург. Городские власти получили право установить собственный экзамен для водителей маршруток. Пройти его обязаны все, в том числе и граждане, приехавшие из других республик. Москва. Подземные переходы в московском метро укрепляют перед репетициями Парада Победы. Страховочными балками уже усилен переход у станции Охотный ряд. После проведения парада укрепления демонтируют. Новости Москвы и Петербурга, 31 марта, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Пскове инициативная группа граждан-защитников бездомных животных объединилась в региональную общественную организацию. Псковичи не смогли дождаться, когда власти выделят средства на приют для бездомных животных, и создали его сами. Подробности у нашего корреспондента Анны Липиной.
В Пскове объединяются защитники бездомных животных. Группа псковичей работает сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, собирают по улицам города потерявшихся собак и кошек, находят людей, которые согласны взять их до появления настоящих хозяев, или людей, готовых их взять к себе домой насовсем. Друг друга защитники животных нашли через социальную сеть в интернете. Наталья Яковлева за последний месяц выхаживает уже 4-го щенка. Лечит, чтобы впоследствии найти ему хозяина.
Не хочется отдавать, привыкаешь к ним очень. Ну, если хорошие хозяева, для них только лучше будет.
За несколько недель группе активистов удалось пристроить больше 20 бездомных животных. На собственные средства зоозащитники лечат, кормят и стерилизуют их. Животных, которым нужна помощь, долго искать не приходится. Они в каждом дворе, говорит Елена Строкина.
Вчера так заглядывал в глаза, он ко мне прям прижимался.
Пока под приют приспособлен частный гараж. Как временное пристанище для бездомных животных, он никогда не пустует. Как только забирают одну собаку, сразу появляются другие.
Нет возможности пройти мимо чужого страдания. И я считаю, что животные – это самые беззащитные существа на Земле.
В интернете группу псковских зоозащитников нашли живодеры. Присылают фотографии убитых животных и в подробностях описывают свои зверства, говорит Наталья Яковлева.
Эти вот господа, которые к нам в группу присоединились, говорят, что их 11 человек, и они делают это просто ради своего собственного удовольствия.
Зоозащитники ищут юристов. Они готовы бороться за права бездомных собак и кошек.
Откуда берутся бездомные животные? Их просто люди выбрасывают, как надоевшую игрушку. Необходимо наказывать таких недобросовестных владельцев.
Уверена Татьяна Тимофеева.
Без поддержки властей, без законодательной поддержки, частным образом эту проблему не решить. Она довольно затратная и требует больших средств.
Параллельно представители областной власти работают над законом о защите животных. Рассматриваются несколько вариантов, в том числе и создание электронной базы данных. Главный ветврач города Константин Смирнов предлагает микрочип вживлять под кожу животных. Стоит поднести сканер, и вся информация о животном и его владельце на экране монитора. По мнению Константина Смирнова, этот способ позволит выявлять брошенных животных. Именно из-за их количества растет популяция бездомных собак и кошек.
Возможность быстрее вернуть владельцу. Возможность определить, что это животное ничейное. То есть вот из этого исходить, я считаю, что идентификация нужна.
Но пока не только на электронные базы данных, но и на небольшой пункт передержки бездомных животных в псковском бюджете денег нет.
Как же так? Я никак не могу с этим согласиться.
Пскович Изот Журавский неоднократно становился жертвой нападений бездомных собак. Неоднократно обращался и к властям с требованием убрать бродячих животных с улиц города.
Собаки бегают, кусают людей, разносят бешенство. Я был вынужден в результате покуса 3 месяца лечиться, ходить в поликлинику, делать уколы. Разве это нормально?
За полгода жертвами укусов бродячих собак стали почти 300 псковичей. Проблема бездомных животных в Пскове не раз уже обсуждалась на уровне властей города, но реального решения так и не увидела. Вот и сейчас городские депутаты предложили управлению городского хозяйства рассмотреть возможность создания в Пскове пункта передержки безнадзорных животных и посчитать, сколько на это потребуется денег. Между тем, инициативная группа псковичей создала общественную организацию «Зоозащита». Разработан устав организации, открыт расчетный счет. Новый статус зоозащитников должен принести и новые возможности. Во всяком случае, как говорят зоозащитники, продвинуть принятие областного закона о защите животных, проект которого сейчас находится в Псковском областном собрании депутатов на рассмотрении. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». С чем президент Обама отправляется на саммит Большой Двадцатки? Это одна из тем второй части сегодняшней рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
К пожизненному заключению был приговорен военным трибуналом 27-летний старший сержант Джозеф Мэйо за убийство 4 иракцев, арестованных по подозрению в атаке на его взвод. Мэйо и 3 других сержантов расстреляли задержанных без следствия, без суда и без достаточных доказательств их вины, как утверждает военная прокуратура. Тела убитых были сброшены в канаву. Всем организаторам этого расстрела грозит пожизненное заключение. Интернетное мошенничество в прошлом году достигло рекордного уровня. Потери от него только в Соединенных Штатах оцениваются в 254 миллиона долларов, на треть выше, чем годом раньше. Самая большая проблема на интернете – обман покупателя. В последнее время, по словам американских экспертов, мошенники все чаще находят доверчивых жертв на так называемых социальных сайтах и в сетях мгновенных сообщений. Если нет работы, почему бы не провести несколько лет в колледже? Такой, казалось бы, парадоксальной логике следует в этом году все большее число американцев. В трудные экономические времена колледжи выглядят привлекательными по самым разным причинам, в том числе и из-за щедрой финансовой помощи, оказываемой даже самыми лучшими из университетов. В Гарвардском университете в нынешнем году рекордный конкурс. Из 29 тысяч абитуриентов лишь 7% станут студентами. Для многих из тех, кто пробьется через отборочные туры, обучение, возможно, в самом престижном вузе страны, будет либо бесплатным, либо недорогим. Студенты из семей, зарабатывающих меньше 60 тысяч долларов в год, будут учиться бесплатно. Семьи с доходом до 180 тысяч будут платить не более 10% от своего годового дохода. При средней стоимости обучения 47 тысяч долларов в год. Университет выделяет 147 миллионов на финансирование обучения из своего гигантского инвестиционного фонда. Сегодня президент Обама вылетает из Вашингтона на саммит Большой Двадцатки. В день отъезда президента в первое трансатлантическое турне внимание прессы занимали не только и не столько вопросы большой политики, сколько подробности организации такого масштабного предприятия, как зарубежная поездка президента. Рассказывает Владимир Морозов.
Вместе с Бараком Обамой в Лондон прибывает штат из 500 человек. По этому поводу есть каламбур, что, мол, когда глава государства путешествует, то с места снимается весь Белый дом, с тем, чтобы президент везде чувствовал себя как дома. В Британии Обаму будут охранять 200 сотрудников секретной службы. Вместе с ним прилетает и знаменитый зверь, президентский лимузин, оснащенный броней из титана и керамики. Из аэропорта в центр Лондона Обаму доставят на американском военном вертолете. Его будут сопровождать несколько точно таких же вертолетов, исполняющих роль подсадных уток. Эксперты по безопасности полагают, что увидев стаю одинаковых вертолетов, террористы не будут знать, в какой стрелять. Беда лишь в том, что сами террористы давно знают об этих и других мерах безопасности, о которых широко оповещает публику печать. А что думает сама публика? Хватило бы просто агентов секретной службы. Зачем президенту самолет с гимнастическим залом? Что мы так сорим деньгами? У нас что, рецессия закончилась? До недавнего времени большинство из 19 президентских вертолетов считались устаревшими и их собирались заменить новыми. Но в феврале Барак Обама заявил, что вертолетный флот в полном порядке, и это означает, что президент готов отказаться от многомиллионного контракта по замене вертолетов. На тот случай, если президенту вдруг прискучит британская пища, в его свите есть повара, готовые приготовить привычный для американца гамбургер. И еще одна деталь, на этот раз не забавная, а жутковатая. Если, не дай бог, с президентом все-таки что-то случится, его сопровождает команда из 6 врачей, в саквояжах которых бутылки с кровью именно того типа, что течет в жилах Барака Обамы. Конечно, президента надо охранять от снайперов, от террористов или психов, которые захотят его убить. Но зачем такая невероятная свита, повара, будто армия Наполеона вторгается в Россию? Или один турецкий паша едет в гости к другому? Во время недавних дебатов в парламенте, отвечая противникам строгих мер безопасности, британский премьер напомнил им такую статистику. После сентября 2001 года в стране было 15 попыток провести теракт. Что касается самих американцев, то они помнят покушение на жизнь президентов Джона Кеннеди, Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего. Первый был убит, второй серьезно ранен, третий отделался легким испугом. В 2005 году в Грузии брошенная на сцену, где он выступал, граната не взорвалась.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.